Говорит Радио Свобода. Десятки людей задержаны на пикетах в Москве и Петербурге в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой.
Юля рассказывала о том, что семья может быть любая, если в ней присутствует любовь, доверие, согласие и забота друг о друге.
Так называемое всенародное голосование по поправкам к Конституции проходит с многочисленными нарушениями, свидетельствуют независимые наблюдатели.
Это в топе нарушений именно оказание давления на избирателей, то есть избиратели мобилизуют, и мобилизация происходит по месту работы.
В Испании вслед за США и другими странами началась война с памятниками.
Пока твоя партия Подемос планирует низвергнуть Колумба, мы заняты раздачей картошки, которая, кстати, появилась в Испании благодаря открытию Америки.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 29 июня. В Москве и Петербурге на одиночных пикетах в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, обвиненной в изготовлении порнографии, были задержаны более 40 человек. Художнице и фемактивистке из Комсомольска на Амуре грозит заключение сроком до 6 лет лишения свободы за распространение порнографии и публикацию художественных изображений обнаженного женского тела. Против Цветковой возбуждено уголовное дело. Несколько месяцев она была под домашним арестом. Кроме того, против нее возбуждались административные дела за так называемую ЛГБТ-пропаганду. Цветкова получала угрозы от гомофобов. Репортаж нашего корреспондента в Москве Артема Радыгина.
В Москве полиция разогнала пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой, которой грозит 6 лет тюрьмы по обвинению в распространении порнографии. По версии полицейских, участники одиночных пикетов устроили массовое мероприятие. Не обошлось и без применения силы.
На каком основании вы применяете
граждане, проведение публичных акций запрещено, просьба разойтись.
Сначала полиция задерживала всех активисток, которые стояли с развернутыми плакатами. Когда всех участниц акции, которые стояли с плакатами, отвели в автозак, полицейские стали подходить к тем, кто еще не успел встать в пикет. Просили развернуть плакат и сразу же задерживали.
Зачем вы даете еще этот плакат?
Зачем вы его взяли? Ну блин, ну...
Сотрудники полиции вам представили девушку? Объяснили причину вашего задержания?
Девушка, что такое?
По словам участниц акции, художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову незаконно преследуют за то, что она разместила в социальной сети ВКонтакте несколько рисунков на тему бодипозитива. По словам участниц пикетов, уголовное дело о распространении порнографии сфабриковано против Цветковой, чтобы наказать художницу за активизм.
Мы против липовых дел, против сроков за женские тела, за рисунки женских тел.
Юля рассказывала о том, что семья может быть любая, если в ней присутствует любовь, доверие, согласие и забота друг о друге. Неважно, чей это союз, мужчины, женщины, еще кого-то. И за это ей заткнули рот.
Акции в поддержку Юлии Цветковой проходили еще в 20 городах России. Всего на пикетах в Москве задержали около 40 человек. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Уже 5 дней продолжается так называемое всенародное голосование по поправкам к Конституции России. И каждый из этих дней приносит свидетельство того, что голосование организовано по меньшей мере странно. Проголосовать можно во дворе и на улице, на работе и во время поквартирного обхода, в интернете. Журналисты уже доказали, что при желании проголосовать можно и несколько раз. Об основных способах давления на избирателей в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому рассказывает Виталий Аверин, член Совета движения «За права избирателей «Голос».
Это в топе нарушений именно оказание давления на избирателей, то, что на сленге политтехнологов называется административной мобилизацией, то есть избиратели мобилизуют, и мобилизация происходит по месту работы. Очень интересная такая технология используется, она была еще использована в президентскую кампанию, Но в этот раз она носит даже еще более масштабный характер. То есть используется сервис «Мобильный избиратель», который, кстати, и был, собственно, апробирован тогда на президентских выборах. И также используется такая схема, как заявка на надомное голосование. Но это выездное голосование проводится не по месту жительства, а по месту работы.
То есть приезжает урна в предприятие, где все находятся, условно говоря, на глазах начальника.
Да, там в данном случае происходит, если так быть более корректным, да, юридически это называется голосование по месту нахождения. Есть специальный сервис, то есть человек с помощью этого сервиса открепляется, с одного участка прикрепляется к другому. И, в принципе, если бы это он делал сам, лично, самостоятельно, ничего в этом такого плохого, криминального не было бы. Но в данном случае имеются очевидные, более того, и факты, и доказательства оказания давления, так как что происходит? Работодатель фактически за них делает это самое заявление, даже не всегда работник в курсе об этом. И дальше, вот, собственно, этот же работодатель делает заявку на выездное голосование. Я сам сегодня был свидетелем такой технологии.
Голосование – это процедура, она должна вызывать уважение. То, что вы рассказываете, выглядит так, как будто люди с урнами, как корабейники по стране ходят.
Это действительно так и выходит, а особенно заметно в регионах, потому что в Москве, например, все-таки отказались от такой формы голосования, как придомовые территории. Видимо, появились каких-то скандалов и плохих картинок. Ну и, может быть, еще какие-то были для этого основания. А вот в регионах это прямо голосуют в багажниках, на пеньках, на капоте машин.
Прямо на капотах машин. Я просто видел сегодня странные фотографии, когда люди заходят в какие-то автобусы, люди сидят на лавочках. И вообще вот ты идешь по улице и видишь человека на лавочке с бюллетенями. Как я должен, как избиратель, отличить настоящего от поддельного, условно говоря, человека, который сидит на лавочке и предлагает проголосовать?
Там бывает какого рода еще даже нарушения. Не всегда даже бывают списки избирателей. Вот была такая информация, например, из Красноярского края. Это удивительно, да? А еще возможное нарушение, он даже, окей, смотрите, есть некий порядок. И этот порядок должен так или иначе соблюдаться. Вот на примере там голосования по местонахождению, я вам писал, вот, в каких случаях он непосредственно не то что нарушает некую общую практику проведения подобных выборов, да, но не соответствует самой этой процедуре, прописанной порядке. Так и с придомовыми территориями, например. Они должны просто сидеть и ждать, пока сам избиратель из этого участка к ним подойдет. Но в данном случае иногда делаются поквартирные обходы, что, кстати говоря, недопустимо делать.
А как за всем этим следить? Это же сколько нужно наблюдателей?
У нас на обычных выборах не хватает наблюдателей. Действительно так. И наблюдатель на вес золота, что называется, это очень серьезный такой людской ресурс, требующий определенной подготовки, знаний, упорства, психологической подготовки в том числе. Сейчас мы испытываем серьезнейший дефицит из-за того, что установлена монополия на общественное наблюдение. Но это им общественное наблюдение сложно назвать.
Потому что то есть я правильно понимаю, что эта компания и ее организаторы визуально, по вашей экспертизе, не очень-то заинтересованы в подтверждении результатов независимым наблюдением? Или я не прав?
Ну, визуально они сделали некую картинку. Они специально создали этот симулякр, да, а наблюдатель — это общественные палаты. Просто иного слова я не могу подобрать. Это имитация, по большому счету. Но нам фактически сделали заслон. Это вообще отдельная история. Мы в период перерыва, пока действовали карантинные ограничения, не смогли получить доступ, так и уже непосредственно в разгар этой кампании, буквально сейчас, в дни досрочного голосования, мы по-прежнему сталкиваемся с определенными трудностями. Мы не можем получить эти направления.
Можно сказать, что там, где будет меньше явка, там, скорее всего, было меньше нарушений? Или это так нельзя утверждать?
Можно сказать. И, кстати, интересная такая вещь проявилась. Вот буквально в первый день самая низкая явка фиксируется в регионах, где были в 2018 году вторые туры выборов, там, где были выбраны кандидаты от оппозиции.
Тимур Алевский беседовал с членом Совета движения «За права избирателей «Голос» Виталием Авериным. Вы слушаете «Радио Свобода». В Испании вслед за некоторыми другими странами началась борьба с памятниками историческим деятелям под предлогом, что они были расистами и колонизаторами. Если в США за подобным движением стоят в основном активисты антироссийских движений, то в Испании это партия Podemos, это переводится «как мы можем», входящая в правящую в стране левую коалицию, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Борьба с памятниками началась на Балиарских островах. Объектом нападения стали два монумента уроженцу этих мест, монаху Хуниперо Серра. Он жил в 18 веке в Калифорнии, которая в то время принадлежала Испании, а прославился тем, что открывал католические миссии и защищал индейцев от произвола местных чиновников, за что, как свидетельствуют исторические хроники, пользовался у аборигенов огромным уважением. За свою подвижническую деятельность монах был канонизирован. Ну а теперь на один из его памятников в Испании надели мешок, а другой разукрасили краской и сделали надпись «Расист». Акту вандализма предшествовало заявление члена муниципального совета города Пальма Сони Вивас. Она заявила, что сэра, я цитирую, «разорвал на куски культуру американских индейцев и растоптал их права». Вивас, естественно, не смогла назвать, какие именно права были в те времена у индейцев и как их мог растоптать монах, но призвала к сносу его памятников. Сони Вивас является членом исполкома левопопулистской партии Подемос, которая представлена 5 министрами в коалиционном правительстве Испании. Одна из этих министров, Ирене Монтеро, дополнила идеи коллеги по партии, предложив пересмотреть всю историю Испании, раз и навсегда определить, кто в ней был хорошим, а кто плохим. Ирене Монтеро.
На мой взгляд, необходимо, чтобы наше общество пересмотрело свою историю. Думаю, не столь уж важно, снесем мы или не снесем какой-то памятник. Важно, чтобы мы смогли критически взглянуть, насколько правильно нам преподносилась история. Кем были те или иные личности и чем они занимались? Надо определиться, какие ценности мы защищаем, критически взглянуть на наше прошлое. Нам стоит решить, кого из исторических деятелей стоит почитать, а кого нет.
Министр, отвечающий за женское равноправие, также посетовала, что в Испании недостает памятников выдающимся женщинам, к примеру, Розе Люксембург. Впрочем, пока Монтеро предлагает переоценить деятелей прошлого, многие ее единомышленники, и не только Сони Вивас, уже, похоже, все для себя решили. Так Джессика Альбиак, спикер партии «Каталония вместе», клона Подемос в каталонском регионе, предложила снести памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Ее поддержали местные националисты. Любопытно, что еще недавно Колумб был их кумиром, поскольку, как они считали, был чистокровным каталонцем. Но доказательств этой теории не нашлось, и интерес к мореплавателю пропал. Кстати, опыт борьбы с памятниками в Каталонии уже имеется. Не так давно там был снесен монумент банкиру, промышленнику и меценату 19-го столетия Антонио Лопесу, основателю крупнейшего банка и университета. Его обвинили в работорговле, несмотря на протесты историков, уверявших, что подобную клевету в свое время распространяли завистники банкира. Тем временем, к примеру каталонцев, в их критике Колумба последовала Тереса Родригес, лидер Подемос в Андалузии. Мореплаватель, по словам этой деятельницы, не уважал, как и монах сэра, гражданские права американских индейцев, то есть был реакционером, колонизатором и расистом, а посему не заслуживает никакой памяти. Видимо, наслушавшись подобных рассуждений, молодые люди, назвавшие себя антифашистами, перешли от слов к делу, подожгли сетку, которой была затянута часть пьедестала памятника Колумбу в Барселоне. Но в Вальядолиде его памятник был облит краской. О том, кем был Колумб и что он сделал для Испании, напомнила в шутливой форме Тересе Родригес, депутат парламента, консерватор Росио Монастерио. Она опубликовала видеообращение на фоне мешков с картошкой, которую депутат раздавала людям, потерявшим доходы из-за коронавируса.
Дорогая Тереса, пока твоя партия Подемос витает в облаках, пытаясь пересмотреть историю и планирует низвергнуть Колумба, мы, простые смертные, заняты раздачей картошки, которая, кстати, появилась в Испании благодаря открытию Америки и которая веками помогала бороться с голодом во всей Европе. Так что каждому свое. Нам раздача продуктов нуждающимся, вам разрушение памятников.
В списке деятелей, чьи заслуги ставятся под вопрос популистами, фигурирует и Сервантес, автор «Дон Кихота», одного из величайших произведений мировой литературы. Он, оказывается, вовсе не писатель-гуманист, как считалось до сих пор, а лишь жалкий расист. Ну, во-первых, воевал с турками, то есть явно не любил их, а во-вторых, скверно отзывался о некоторых цыганах, характеризуя их унизительным словом «воришки». Так что никакого почета Сервантес не заслужил. Не заслуживают уважения в глазах популистов и павшие бойцы Испанского легиона. Это добровольческое военное формирование, созданное 100 лет назад, считается самым боеспособным в Испании. В 20-х годах прошлого столетия легионеры ценой собственной жизни не раз спасали испанцев, жителей городов Сеута и Мелилья, от воинственных обитателей Северной Африки. А в наше время легион – непременный участник всех миротворческих миссий Евросоюза. Понятное дело, расисты чистой воды. Видимо, поэтому памятник легионерам в Сарагосе также был подвергнут нападению. Вот что думает обо всем этом испанский философ Франсиско Габальдон.
Важно понимать, о том или ином историческом деятеле нельзя судить, руководствуясь лишь современными понятиями. В XVI веке, к примеру, люди жили в совершенно ином мире, с иной моралью. Они действовали и думали иначе. Видимо, нам необходимо пояснить это обществу, чтобы оно лучше разбиралось в прошлом. Впрочем, я полагаю, что нападение на памятники – это лишь своеобразная рекламная кампания определенных политических сил, чтобы обратить на себя внимание и попытаться навязать людям свою идеологию.
Это последнее мнение разделяют многие наблюдатели. Они полагают, что шумиха вокруг памятников – это лишь модный повод для испанских популистов в очередной раз заявить о себе. Кстати, в Испании их не устраивает не только история, но и нынешний политический строй с его парламентской демократией и рыночной экономикой. Деятели Подемос открыто говорят, что им не нравится свободная пресса, частные школы, король, аристократы, все те, кто носят пиджаки и галстуки, церковь, пасхальные шествия, коррида и многое другое. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В поселке Лемболово в Ленинградской области строится опорный пункт Росгвардии, граничащий с садоводствами, где в летнее время проживают тысячи людей. Они жалуются, что забор с колючей проволокой отрежет их от леса и реки, резко ухудшив качество жизни. Понимание у военных пока найти не удалось, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Садоводство в Лемболово на Карельском перешейке существует больше 60 лет. Люди вложили душу в свои дома и сады. Здесь, рядом с лесом и рекой, выросло несколько поколений. Военная часть была рядом, можно сказать, всегда. Но раньше садоводов ее соседство не беспокоило. И только прошлой осенью жизнь военной части изменилась. Там начались строительные работы. Ничего незаконного в этом нет. Теперь этот лес принадлежит Росгвардии, и она имеет право делать на своей территории все, что угодно. Но жителям садоводств показалось странным, что военные подошли совсем вплотную к границам их участков. Сверив кадастровые планы, активисты поняли, что росгвардейцы ошибочно прихватили себе не принадлежащий им кусок, не оставив садоводам буквально ни метра для прогулок. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми и для пожилых людей, которым трудно будет обходить армейские заграждения, чтобы попасть в лес. Люди стали писать письма во все инстанции, добились встречи представителей садоводства с генералом Кузьменковым. У садоводов появилась надежда на разрешение конфликта, но этой весной стало ясно, что военные пошли на мизерные уступки, которые ничего не изменят. И сейчас, с недели на неделю, люди ждут появления бетонного забора с колючей проволокой, и многие буквально приходят в отчаяние. Майя, хозяйка дома в садоводстве «Трансмашевец», вспоминает, как ей жилось раньше.
Больше 50 лет я тут живу, и тут выросли и дети мои, и внуки растут. До сих пор соседство с военной частью нас не очень беспокоило. Они жили сами по себе, мы сами по себе. Вокруг нашего садоводства была такая буферная зона в виде леса, где мы и собирали грибы, ягоды, люди отдыхали. У нас там кладбище наших домашних животных. Мы травы собирали, многие деревья сами высаживали. Массив довольно большой, народу много, и касается это очень многих людей. Все ходили к реке у нас. Ближайшая река Вьюн, наш пляж местный. Больше, в общем, идти некуда.
Спокойная жизнь закончилась в сентябре.
Буквально в метре от участков людей начала работать тяжелая техника. Мы были в недоумении, почему валятся эти деревья вековые. Пытались остановить, выяснить, в чем дело. Нас не стали слушать. Люди готовы были останавливать эту технику, просили не рубить. У нас протекает ручей, когда еще не было водопровода. Люди пили эту воду, это был чистый ручей. И этот ручей просто был весь перекопан, уничтожен. Уничтожен лес, уничтожена та часть берега, где огромное количество народу ходит купаться. Все было перекопано, выкорчеваны деревья, брошены. Ручей уходит в реку Вьюн. А река Вьюн впадает в реку Бурную и Ладожское озеро. Выяснилось, что некоторое количество лет назад воинская часть, которая находилась дальше, по документам им были переданы земли, которые практически вплотную прилегают к нашему садоводству. Когда мы стали выяснять, план строительства находится в открытом доступе. Выяснилось, что просеку не вырубили незаконно. План не соответствует кадастру. И, соответственно, ему получается, что отрезаны от реки, от леса. И многим спускаться с горы, подниматься на гору просто не под силу. Мы обращались к заместителю начальника Росгвардии Кузьминкову, но от него пришло письмо, он просто повернулось не прочитанным. Очень нас обижает, оскорбляет такое отношение к нам. Для нас это просто удар, это раздавило всех.
По словам Майи, разговор с военными всегда заканчивается криками и угрозами с их стороны. Активисты Алексея Никонорова, как и большинство других садоводов, беспокоят не только забор, но и то, что будет за забором. Они боятся, что цистерны с горючим могут разлиться, как солярка в Норильске.
Там по этому проекту гаражи под сотню машин, там цистерны с топливом, бензин и солярка. И помещение, где можно собрать, по-моему, 450 бойцов. Мы говорили с командиром воинской части. Строители, они готовы в рамках 5-6 метров отодвинуться, и то говорят, что им за это могут быть неприятности. Мы хотим, чтобы это отодвинули, руководствуясь здравым смыслом. Все упирается в то, что, как мы теперь это понимаем, они не могут отступать от проекта. Если изменения в проект нужно вносить, им надо приостанавливать строительство, приостанавливать сдачу объекта, и они этого не хотят.
Военные не хотят не только менять планы, они не хотели видеть и погубленного ручья, на строительство вблизи которого они обязаны были запросить разрешение в Невско-Ладожском бассейновом водном управлении, но не сделали этого. Лемболовские садоводы пишут везде, вплоть до президента, прося хоть немного отодвинуть от них воинскую часть, но пока получают одни отписки. По мнению людей, Росгвардия должна их охранять, а не ставить под угрозу их экологическое благополучие. Татьяна Вольская, для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня отмечает 63-летие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, отказавшийся приехать на парад Победы в Москву. Он объяснил это тем, что достижение возраста пророка должен отпраздновать вместе со своим народом. В программе сегодняшних празднований в Ашхабаде большой концерт и жертвоприношение. Редактор сайта «Хроника Туркменистана» Руслан Тухбатулин объясняет, был ли отказ Бердымухамедова приехать на парад в Москву демаршем в сторону Кремля.
Бердымухамедов оправдался тем, что 63-летие – это возраст пророка. И в этот день, как он сказал, этот день он должен отмечать вместе с семьей и вместе с народом. Если бы он поехал в Москву, то, вернувшись из зарубежной поездки, он должен бы был самоизолироваться на 2 недели. И это бы не позволило ему, соответственно, отметить этот день. На самом деле, Бердымухамедов отмечает свое день рождения по-разному. В какие-то годы он устраивает банкеты пышные. Самый известный, наверное, это был в 2013 году, когда для него пела Дженнифер Лопес, известная певица. Она спела «Днем рождения, мистер президент» на манер Мерлин Монро. Правда, после этого она оправдывалась. Но в другие годы он совершенно не появляется на телеэкранах. Остается за кадром, хотя, разумеется, каждый год его день рождения в стране отмечают достаточно пышно. Проводят концерты по всей стране, выступления артистов, какие-то другие массовые мероприятия. В мечетях, например, муллы молятся за президента. На стадионах проводят довольно странные спортивные маршировки, когда люди, студенты в основном в спортивной форме, выстраиваются в надписи «Слава Аркадагу». Аркадаг – это его титул. Ему посвящаются поэмы, стихи, которые публикуются в государственной прессе, появляются какие-то аналитические статьи в газетах, которые рассказывают о достижениях политики президента. В какие-то годы он... И здесь нет какой-то закономерности. И иногда он совершенно по неясным причинам проводит свои дни рождения довольно размашисто, в другие годы это бывает довольно тихо, и здесь я не вижу какой-то закономерности с датой какой-то.
Вы сказали, возраст пророка Мухаммеда, вообще это в традиции отмечать как-то особо вот этот возраст у людей, которые исповедуют ислам?
Ранее в Туркменистане я не слышал, чтобы это была какая-то такая особенная дата, чтобы отмечать ее как-то по-особенному, ну, мне об этом неизвестно. Для меня это выглядит скорее как попытка оправдаться за отказ ехать в Москву, нежели действительно какая-то важная дата. Даже тот факт, что президент говорит, что ему придется 2 недели после поездки провести в самоизоляции, ну, мне кажется, это очень вряд ли. Потому что и на 9 мая, когда в Туркменистане проводили парад Победы, приезжали высокие чины из России, и я не думаю, что они проводили 2 недели в карантине.
Из ваших слов следует, что Гурбангулы Бердымухамедов, судя по всему, просто не хотел ехать в Москву. Почему? Можете вы предположить?
Я думаю, что он просто побоялся коронавируса. Он побоялся заразиться коронавирусом где-то в дороге или во время парада, но почему-то не рискнул просто сказать, что он не хочет ехать из-за эпидемиологической ситуации, из-за пандемии мировой коронавируса, а решил почему-то оправдаться своим днем рождения. Возможно, чтобы не обидеть президента Владимира Путина или...
То есть вы считаете, что это нельзя рассматривать как жест в сторону Москвы, вы меня зовете, а я не приеду?
Нет, нет, совершенно нет. Я не думаю, что это некий демарш. Напротив, мне кажется, что в глазах Бердымухамедова обычный отказ ехать в Москву воспринялся бы как раз-таки как некий такой показательный отказ. И поэтому он решил оправдаться именно своим днем рождения, чтобы это не выглядело как-то оскорбительно, что ли, для российской стороны.
Мы с вами несколько недель назад обсуждали эпидемиологическую ситуацию в Туркменистане. Mm-hmm. Как она складывается сейчас? Есть ли какие-то более-менее объективные данные о том, что происходит?
Нет, все остается по-прежнему. Официально Ашхабад продолжает отрицать наличие зараженных коронавирусом в стране, в то время как независимые издания, в том числе и наши источники, сообщают о том, что в Ашхабаде растет количество людей, у которых наблюдается острая пневмония. У них наблюдаются симптомы именно коронавируса, но подтвердить, действительно ли это коронавирус или это другое заболевание, к сожалению, не удается. Но все указывает на то, что инфекция в стране потихоньку все-таки начинает распространяться. Хотя, как я и сказал, официально у нас по-прежнему все спокойно.
Я беседовал с редактором сайта «Хроника Туркменистана» Русланом Тухбатуллиным. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 июня. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Говорит.